محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، باب عشرة النساء، глава доброе обращение с женщинами. Аль-Айшра, арабское слово Айшра, происходит значение муашара, муашара, то есть общение, контактирование. Людей, которые близки друг с другом, их общение и контактирование муашара, айшара. Аллах Субхана Таля говорит, обращаясь к пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям, уанзир аширата каль-акрабин. И увещевай своих близких родственников. Ашира, близкие родственники, близкое племя. Почему? Потому что с кем близко общаешься. Отсюда муашара, айшара, общение. В шариате что подразумевается под айшара? В никяхе, да, когда мы изучаем фикх никях, здесь подразумевается то, что происходит между, то, что имеет место между двумя супругами, между мужем и женой, согласие, единодушие, сплоченность, любовь, взаимопонимание, уважение, добрые отношения. Все это охватывает это слово айшра. В шариате, в Куране и в Сунне Аллах Субхану ва Тааля побуждает верующих людей, побуждает мусульман и приказывает им к этому, к айшра, то есть к доброму обращению с женщинами, с женами, и наоборот, жен с мужьями, к согласию, к любви, к сочувствию. Аллах Субхана Таля говорит в Коране: «Ваширухунна бильмаруф». Ваширухунна бильмаруф. И относитесь к ним по-доброму. Относитесь к ним по-доброму. И говорит Аллах Субхану Таля: «Валахунна мисля лази алейхинна бильмаруф». К ним такое же доброе отношение, какое требуется от них. То есть к женщинам такое же доброе отношение нужно, какое требуется от них. И говорит пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: хайрукум ли аглихи. Лучший из вас, это кто лучше других относится к своей семье. Уана хайрукум ли агли. Я лучший из вас в отношении к своей семье, к своим женам. Что касается женщин и мужчин, то Аллах Субхану Таля отдал мужчинам над женщинами попечительство. Аллах Субхану Таля говорит: «Ар-риджал кавамуна аля ан-ниса». Мужчины, они попечители над женщинами. Говорит Аллах Субхану Таля: «Ар-риджал алейхинна ва ар-риджал алейхинна дараджа». Мужчины превосходят женщин в степени. И говорит пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: «Лау амарту ахадан йасджуда ли ахад, ла амарту аль-мар'атан тасджуда ли зауджиха». Если бы я приказывал кому-то делать суджуд, да, кому-то из людей, чтобы делать суджуд, то я приказал женщине делать суджуд своему мужу, если бы это было разрешено. Поэтому как мужу, так и жене обязательно нужно проявлять, то есть наилучшим образом себя вести в том, что касается взаимоотношений в браке. Ни в коем случае не оттягивать с исполнением своих обязанностей по отношению к супругу или супруге, или делать это с неохотой. Нет, это нельзя. Или что-то делаешь из своих обязанностей по отношению к супруге или супругу, потом сопровождаешь это, после этого начинаешь упрекать, ругать, попрекать или обижать. Все это тоже запрещается. Обязательно нужно исполнять то, что ты должен исполнять, то, что возложил на тебя Аллах Субхану Таля по отношению к твоей супруге. И шейх Такуиддин рахимахуллах, он говорит, что как бы перечисляет права женщины, а вернее обязанности женщины и обязанности мужчины. Начинается с обязанности женщины, он говорит, женщина обязана уважать своего супруга, почитать своего супруга, относиться к нему с уважением, относиться к нему по-доброму, подчиняться ему там, где не идет речь об ослушании Аллаха Субхану ва Тааля. Если он приказывает ослушаться Аллаха Субхану ва Тааля, там, конечно, она не подчиняется ему. Дальше. Отвечать ему на его просьбы, то есть исполнять его просьбы, если это какие-то справедливые просьбы, справедливые требования его, удовлетворять эти требования справедливые, какие-то его пожелания, тоже она должна их удовлетворять. Дальше, она должна, он пишет, сопереживать мужу в радости, в горе, в огорчении его и в успехах, его сопереживать ему. Она должна защищать его честь, защищать его, как бы в том, что касается самой себя, то есть хранить свое целомудрие, чтобы таким образом защищая, оберегая мужа, его семью, храня свое целомудрие через себя, да, защищая имущество мужа, она должна защищать дом мужа, чтобы туда не вошел какой-то чужой человек. Она не должна выходить из дома без его разрешения. Она не должна украшаться, украшать себя для кого-то, кроме него. Она должна сторониться всего, что может разозлить его. Она не должна настаивать на чем-то, что для него сложно или тяжело, требовать от него что-то хорошо, и настаивать, и требовать. Она должна уважать его семью. Она должна служить дома, то есть как бы выполнять те вещи, которые как бы на службу дома, да? Там детей смотреть, готовить еду и так далее. Все это входит в ее обязанности. То есть помогать мужу, насколько это можно. Если он заболел или обессилел, или что-то у него, да, то тоже помогать ему, насколько она в состоянии это делать. Все это входит. И теперь в отношении, наоборот, обязанности мужа по отношению к жене. То же самое, он должен относиться к ней по-доброму, во-первых, обращаться с ней хорошо. Он должен оберегать ее честь. Он должен заботиться об ее покое. Он должен учитывать ее природу, что она женщина, учитывать это он тоже должен. Он должен помогать ей, насколько возможно, по хозяйству, хорошо дома, в каких-то домашних работах тоже помогать ей. Он должен тоже сопереживать ей в ее радостях и в ее печали. Он должен относиться к ней, встречать ее тоже радушно, то есть не быть постоянно таким серьезным и хмурым, да? Нет, это тоже нельзя так. Должен все время, должен обращаться к ней, когда обращается, ласково и мягко. Должен быть щедрым, насколько это возможно, тратя на нее. Хорошо? Должен заботиться об ее чувствах, то есть с пониманием относиться к ее чувствам. Он должен уважать ее семью. Должен уважать ее родственников. Должен не препятствовать ей общению с семьей. Не должен возлагать на нее то, что ей не под силам выполнить. Хорошо. Не должен запрещать ей много, тем более запрещать ей то, что для нее является мубах. Хорошо. Должен учить ее тем вещам, которые включают в себя покор, то, что она не знает, да, из знаний религиозных или покорности Аллаху Субхану ва Тааля, или, например, то, что она, может быть, знает, но небрежно относится к этому, тоже должен учить и наставлять ее. Дальше он должен быть сдержанным, если она гневается. Должен быть сдержанным, если она гневается, потому что женщина такое создание, которое из одного слова может разгневаться, из одного слова может вдруг тут же ее гнев перейти в довольство. Хорошо, это такое творение. Не должен лишать ее законных, ее прав. Учитывать, что это свободный человек, ну, конечно, в рамках религии. Не так, как некоторые чрезмерствуют в этом. Хорошо, что уже женщина не похожа на исламскую женщину. Ходит хорошо, где попало и так далее. И целыми днями где-то ходит. Нет. Но в рамках шариата учитывать ее свободу. Ну и, конечно, лечить ее, если она, не дай Аллах, заболеет. И к одному из проявлений хорошего отношения к женщине, к жене, хорошего с ней обращения, это является то, как человек осуществляет половую близость с ней. Хорошо? Чтобы он осуществлял с ней половую близость, в тех рамках, в которых приказаны Аллах Субхану ва Тааля, разрешены Аллах Субхану ва Тааля. В частности, совершать с ней половое сношение только во влагалище. Хорошо, то есть спереди. Во-первых, и даже если так, не когда у нее менструация, и не когда она занята обрядом поклонения обязательным, который не допускает половую связь, как то пост обязательный, либо хадж или умра, когда она находится в состоянии хама. Хорошо? Это входит все сюда. И первый хадис, который приводится в Булугу аль-Марам, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون من أتى امرأة في دبرها رواه أبو داود والنسائي ولفظ له ورجال وثقات لكن إلا بالإرسال. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه который сказал посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم проклял тот, кто совершил с женщиной половое сношение в задний проход. Хадис Фелил Абу Дауд, Насаи. Эта версия принадлежит Насаи. Передатчики хадиса, говорит Ибн Хаджар, надежные. Но этот хадис, в нем упомянут такой недостаток, скрытый как Ирсаль. То есть сказано, что хадис Мурсаль. Что такое хадис Мурсаль вообще? Хадис Мурсаль, когда говорится, что есть Ирсаль, да, Ирсаль в хадисе, то может идти речь о двух вещах. Либо это когда последователь Таби сразу передает от пророка Мухаммада, саллаху алейхи вассалям, и выпадает из иснада сподвижник. Хорошо? Выпадает из иснада сподвижник. Такой хадис называется мурсаль. Либо под мурсаль подразумевается, когда вообще в иснаде есть пропуск. То тоже говорят, что это мурсаль. В зависимости от того, от контекста мы понимаем, о чем идет речь, о каком мурсале. Хорошо? Что касается этого хадиса, данного хадиса от Абу Хурейры, то этот хадис достоверный. Достоверно. Передал его Шафи и сказал, что он сильный хадис. Шейх аль-Альбани сказал тоже, что этот хадис достоверный. Мишкат аль-Масаби сказал, что хадис достоверный. Передал хадис Ахмад, рахимахуллаху та'аля. Как сказано, проклят мальун, тот, кто совершил с женщиной половое сношение, задний проход. Кто изучал арабский язык, знает, что есть в арабском языке хабар, есть мубтада. Мубтада хабар, подлежащее, сказуемое. В данном случае мальун это хабар, подлежащее, которое вынесено вперед. Обычно подлежащее должно идти после сказуемого. То есть наоборот. Сказуемое должно идти после подлежащего. Да? То есть хабар должен идти после мубтада. То есть мы от таймрата фитубра мальун, тот, кто совершил женщиной половое сношение, тот проклят, да, но здесь мальун, проклят, тот, кто совершил женщиной половое сношение, задний проклят. Для чего? Для чего так? Для чего выносится здесь? Для того, чтобы одна из целей такого приема, чтобы сразу напугать человека, который слышит. И сразу вызвать у него отвращение к этому поступку. Хорошо? Поэтому тут сын мальун, проклят. Что значит проклят? Ляна. Проклят, значит, либо отдален, либо вообще отогнан от милости Аллаха Субхана ва Тааля. То есть великая кара на самом деле. Быть отогнанным, алиязу билля, либо отдаленным от милости Аллаха Субхана ва Тааля. Первым, кто был отдален, вернее, отогнан от милости Аллаха Субхану ва Тааля, Иблис. первый из тех, о которых мы знаем. Так точнее сказать. Первый из тех, о которых мы знаем. Какие выводы из этого хадиса мы можем сделать? Первое. Что совершение полового сношения в задний проход относится к кебайру зунуб, то есть к великим грехам. К великим грехам. Почему такой вывод?
Потому что есть проклятие.
Потому что есть проклятие. От пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Мы знаем, что всякий грех, за который есть проклятие, он относится к великим грехам. Дальше еще какая польза? Запрещенность полового акта в задний проход. Тоже из этого хадиса мы берем вывод. Великая мудрость этого запрета. Великая мудрость этого запрета. Почему шариат сделал это из великих грехов? Потому что великий вред от него, от этого деяния, и уход большой пользы от него. Что касается великого вреда, Аллах Субхану ва Тааля создал для человека специально то место, в котором он должен совершать половое сношение. Чистое, благое. Он же, если нарушает и наоборот стремится к месту, которое является местом выхода отходов, хорошо, кала и вони, при этом вред большой для него самого и для его здоровья, потому что его половой орган пачкается в этой грязи и всякие болезни, хорошо, и для его жены. То есть вред однозначный, и много вреда. И уход пользы. Во-первых, женщина не получает никакого полового удовлетворения от этого. Во-вторых, то есть теряется смысл, один из смыслов брака, хорошо, ради чего люди женятся, выходят замуж. Одно из предназначений. Во-вторых, важное предназначение, брак нужен для того, чтобы рождались дети. Совершение полового акта в задний проход, естественно, не допускает никакой беременности, да, возможности забеременеть лишает женщину. Следующий хадис, тоже посвящен этой теме. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها رواه الترمذي والنسائي وابن حبان وعيل بالوقف عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, не взглянет Аллах на мужчину, на человека, который совершил сношение с мужчиной или женщиной задний проход. Хадис перевел Термизи, Насаи, Ибн Хиббан, и некоторые ученые говорят, что здесь есть илля в этом хадисе, илля, то есть недостаток, скрытый, вакф, то есть хадис маукуф. Хадис Маукуф. Давайте разберемся сначала с достоверностью этого хадиса. Этот хадис в таком виде передан очень многими путями, многочисленными путями. От многих сподвижников, от целой группы сподвижников. От Умара, от Али, от Ибн Масуд, Джабир, Ибн Аббас, Ибн Умар, Бара, Анас, Абу Зар и так далее. Опа, Ибн Амир, Али, Ибн Тарка, Ибн Али и так далее. От группы. Если в каждой цепочке, в каждом хадисе и снаде и есть какая-то слабость, то благодаря тому, что их много, они объединяются, усиливают друг друга, и хадис становится что? Хорошим. Хасан. Шейх Аль-Албани сказал, что хадис Мишкат аль-Масабих сказал, что хадис хасан. Хороший этот хадис. Что касается его того, что они говорят, что здесь есть айля у него, то есть недостаток в этом хадисе скрытый, что он молкуф. Что такое хадис молкуф? Давайте вспомним еще раз. Что такое хадис молкуф? сподвижника. Слова сподвижника. Маукуф. Тот снад, который хадис, который снад, который доходит до пророка Саллаллаху алейхи ва саллям, называется? Называется? Аббасу сказано, что некоторые видят в нем или открытый недостаток вакф, то есть, что он маукуф. Что мы можем сказать? Что мы можем сказать? Во-первых, является ли то, что хадис называется маукуфом, на самом деле илля, то есть недостатком? Мы смотрим. Если есть другие версии, где сказано, что этот хадис не маукуф, а марфу, то есть отходит до пророка Саусалла. Да? И те передатчики, которые возводят его до пророка Мухаммада Саусалла, они достоверны, то есть надежны. Да? Значит, хадис марфу, и нельзя говорить, что у него место илля. У него место илля, то есть, что он маукуф. Это во-первых. Во-вторых, не всегда то, что хадис маукуф, означает, что он что в нем недостаток. Еще такая вещь, что сподвижник, он мог иногда говорить хадис. Для чего? Для того, чтобы передать хадис именно пророку Мухаммаду саллаллаху алейхи ва саллям. То есть его целью было что? Передача хадиса. В таком случае он говорит, сказал пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, я слышал, он сказал так-то, 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 да? А в других случаях он просто, целью его было не передача хадиса, а просто людям сообщить о хукме, о законе, который вот в данной ситуации какой, да? Кто-то из последователей слышал от сподвижника так, да? То есть в каком? В виде марфу. Кто-то видел? В виде чего? Маукуф. Хорошо, поэтому сам по себе вакф, то есть что хадис некоторым передал маукуф, ничего не означает, что это недостаток. Кроме того, даже если установлено, что это недостаток, что есть вакф, то есть хадис маукуф, даже если установлено, то давайте посмотрим Ибн Аббас, даже если это хадис доходит только до него, до Ибн Аббаса, да, то есть не является маукуф, до пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям не доходит. Является ли это недостатком хадиса, делающего слабым? Подвижники. Здесь есть маленькая подробность. Некоторые говорят, что если сподвижник был известен тем, что он брал от сынов Израиля информацию, хорошо передавал некоторую информацию сынов Израиля, то есть читал их книги или там, да, что-то знал, ревояты, тогда это может быть недостатком. Хорошо, то есть это хадис маукуф, но не в ранге марфу. То есть его нельзя сказать, что это хадис пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Ибн Аббас, в отличие от Ибн Машуда, он был передавал Бену Исраиль. Передавал Бену Исраиль некоторые вещи. Хорошо? Можно ли сказать тогда, что этот хадис не входит в ранг марфу, то есть не стоит на уровне хадиса, доходящего до Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям? Нет, потому что здесь хадис о чем? О хукме Аллаха субхана ва тааля, о шариате Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. В данном случае он не мог передавать от сынов Израиля, что там у них в шариате. Хорошо? Это что-то о каких-то наказаниях, там что-то там, какой-то торгиб, да, там, побуждение к чему-то, еще как-то, или там имена какие-то. Но в том, что касается шариатских хукмов, то он не мог передавать это. Значит, это хадис, даже если он и сказать, что в нем есть вакф, то есть он маукуф от Ибн Аббаса, то все равно он в ранге какого? В ранге марфу. В ранге марфу, да. Доходящий до пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. Не взглянет Аллах. Отсюда мы какой вывод берем? Что Аллах субхана ва тааля в судный день у него будет взгляд на рабов. Взгляд какой? Взгляд милости. Взгляд любви к особым рабам Аллаха субхана ва тааля, к верующим. Те, которые будут лишены этого взгляда, потерпели убыток. Это речь идет об особом взгляде Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что иначе есть еще общий взгляд Аллаха Субхану ва Тааля. И этот взгляд у Аллаха Субхану ва Тааля всегда присутствует всегда, потому что Аллах всегда видит все, что мы делаем, все его творения. Праведные, неправедные, распутные, благочестивые. Хорошо? То есть идет не об этом речь. Только что мы, когда изучали Китабу Тавхид, сказали, что ничто не скроется из деяния Адама от него, да? Субхана ва Тааля. Не посмотрит Аллах Субхана ва Тааля вот этим взглядом милости на человека, который совершает половое сношение с мужчиной. Раджун. Здесь речь идет, хоть сказано мужчина, но не вообще о мужчине. То есть тот, кто достиг совершеннолетия, да, а вообще о человеке мужского пола. Хорошо речь идет? Человеке мужского пола вообще. Ау имратин. Или женщины. Задний проход. В одном хадисе объединены два греха. Потому что совершение женщиной полового сношения, задний проход, в нем есть что-то, какое-то качество от греха гомосексуализма. Хорошо? Какое-то качество от этого есть. Отсюда, из этого хадиса, мы можем сделать какие выводы? Во-первых, запрещенность такого греха, такого деяния, как половая связь мужчины с мужчиной. Хорошо? Запрещенность этого греха, гомосексуализм. Что это минкабари зунуб, из великих грехов. Почему? Почему мы делаем из этого хадиса вывод, что это из великих грехов? Потому что Ибн Таймия, рахимахуллаху та'аля, дал очень точное и общее определение, что такое кабира, великий грех. Он сказал, это все, всякий грех, из которого вытекает наказание в мире, в этом, или в загробном мире, или в ахира, специальное наказание, вернее, так скажем, специальное наказание в этом мире, или специальное наказание в загробном мире, это и есть кабира. Хорошо? Это лучше себе записать, чтобы потом ответить, иншаллах. Я знаю. То есть всякий грех, за который обещано наказание, специальное какое-то наказание в этом мире или в загробном мире, есть великий грех. В данном случае специальное наказание за этот грех какое? Что Аллах Субхана ва Тааля не взглянет на него. Что Аллах Субхана ва Тааля даже не взглянет на него. Какое наказание в этом мире, какой хадд, какое наказание, если есть исламское государство, если есть исламский правитель, исламский суд, какое наказание за это мерзостное деяние, за гомосексуализм, какое? Здесь есть разные мнения. Среди ученых разные мнения есть по поводу наказания за лават. Хорошо? Лават, то есть гомосексуализм. Первое говорят, что это азир. То есть нет хадда, нет какой-то казни. А есть азир, то есть какое-то наказание от имама, хорошо, который там имам сам смотрит, что там, как побить или что-то. Другие говорят. Такое же наказание, такой же хад, как за зина, за прелюбодеяние. То есть, если этот человек женатый был, разведен, значит, забить его камнями. Если нет, значит, 100 ударов и выселение на год. Хорошо? Третье мнение. Оба убиваются в любом случае. Был он женат, не был женат. Хорошо? Махсан там он, да, или нет. В любом случае, смертная казнь ему. И четвертое мнение, что в нем за это нет ни хадда, ни тазира. То есть ни наказания хад, то есть казни, ни какого-то наказания имама нет. Четыре мнения есть. Какое из этих мнений наиболее правильное? Аллаху алям, третье мнение. Хорошо. Четвертое мнение вообще очень удивительное. Как оно могло появиться, такое мнение? Откуда? Это мнение, источник его, что кьяс. Как они его сравнивают? Они его сравнивают, что то, что называется иктифан бираджи табиин. Они говорят, если человек выпьет хамар, то есть вино, то ему за это удар, ударов сколько? 40 или 80, там разногласия есть, хорошо? То есть наказание. Потому что пить вино естественно. Пить вино естественно, вещь. Ну как бы для человека естественная вещь, что-то пить, хорошо, вино. И это нельзя, поэтому за это наказание. Хад. А если человек будет пить мочу, есть на него наказание? 40 ударов, 80 ударов. Нет наказания, говорят они. Потому что вещь крайне редкая, неестественная для людей. Поэтому нет за это наказания. То же самое они говорят и сношение мужчины с мужчиной. Это вещь очень такая неестественная, редкая, неестественная. Хорошо? Как, например, прелюбодеяние мужчины с женщиной, вещь естественная, поэтому здесь хад, то есть наказание. А эта вещь естественно, неестественная, редкая, поэтому, соответственно, здесь и нету никакого наказания. Как бы, да? Так они рассуждают. Но это мнение, мы сказали, очень странное и очень слабое. Очень странное и очень слабое. Во-первых, потому что есть доводы, говорящие об обратном. Во-вторых, самих рассуждений они неверные. Сравнить, во-первых, кто сказал, некоторые ученые говорят, что кто сказал, что за то, что человек пьет мочу, нет наказания. Пьет наджасу, есть наказание, некоторые говорят, хорошо. Во-первых. Во-вторых, даже сравнивать питье мочи и совершение гомосексуальных связей тоже нельзя. Потому что души людей склоняются к этому. К питью мочи не найдешь, кто склонится, ну уже совсем уже какие-то люди, которые уже из ряда вон, да, какие-то странные. А к этим вещам склоняются люди, к этому греху, алиязу билля. Целая умма, целый народ склонился к этому. Народ люто, оставив полностью халял, то есть возненавидев халял, возненавидев женщин, они обрели радость в мужчинах. То, что Аллах Субханаху создал для них из женщин, из благого пути удовлетворения полового вожделения, они что, отклонились от этого полностью, возненавидели это, так Аллах сделал, потому что они возненавидели халя, стремились к хараму, то есть значит души к этому склоняются. Это становится уже потом не чем-то редким, а довольно что, частым явлением. Поэтому их рассуждения неверны сами по себе. Плюс доводы. Доводы. Хадис пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям, о котором многие ученые говорят, что он достоверный. Говорит пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям: «Ман ваджадтумуху яти биамали кауми лут фактулу аль-фа'иля валь-мафуул». Если найдете кого-то, кто совершает деяния народа Лута, убивайте как активного, так и пассивного. Хорошо? Это первое. Второе – иджма. Иджма. То есть единодушное мнение сподвижников, что человек, который совершает гомосексуальную связь, что он должен быть умершлен, казнен. Разногласия среди них только в том, как. Как. Кто-то говорит, должен быть забит камнями. Кто-то говорит, должен быть сожжен. Это мнение Абу Бакра радиаллаху анху, говорят. Кто-то говорит, должен быть сброшен с самой высокой вершины, которая есть в этом месте. Вниз. Хорошо? Это иджма передает, потому что он должен быть убит, передает шейх Рассам Лютейми рахимахуллаху та'аля. Проблема только в разногласии, как это совершается. Но Аллаху алям, наиболее правильное мнение как? На усмотрение имама. На усмотрение имама. Хорошо? Сжечь, утопить, кинуть, забить. Это уже решает имам. Зависит от того, что наиболее эффективно в данном случае. Что наиболее эффективно в плане того, что повлияет больше на людей, чтобы им неповадно было повторить такое же. Хорошо? Валлаху алям. При условии только, что человек, который это совершает, пассивная сторона. чтобы там не было, должны быть три условия. Три условия должны быть. Пассивная сторона должна быть три условия, чтобы их казнили, его казнили, хорошо? Это совершеннолетие, это разум, и это свобода выбора, то есть отсутствие принуждения, да. То есть совершил добровольно. Если человек еще маленький, ребенок, там, мальчик или что-то, да, тогда не казнится он. Но наказывается, бьют его как-то, хорошо, как мама Сулсен сказал, дети, которые 10 лет, если они не совершают намаз, побивайте их. Хорошо, то есть их бьют. Их наказывают как-то, но не убивают. Если сумасшедший, тоже какой с него спрос. И если принужден, то тоже. Что касается активной стороны, то действуют ли там три этих условия тоже? Факихи говорят, что касается разума, совершеннолетия действует. А что касается принуждения, то нет нужно. Как же он может совершать принуждение? Хорошо, если у него получилось это сделать, значит, он не по принуждению тоже сделал. Потому что иначе бы у него просто бы не получилось это сделать. Да? Так говорят. Но это неправильное мнение. Потому что человека могли заставить силой. Бывают такие извращенные люди, алиязу билля, которые как женщины, хорошо, которые заставляют это делать. И у них есть власть под принуждением, может быть, он его, там под страхом смертной казни его заставляет это делать. Говорят, если у него есть страх, то у него ничего не получится. Нет, у него страх есть до определенного момента, хорошо, но когда доходит до греха, в этот момент, может, у него получилось, но все равно само по себе это было по принуждению. Хорошо, поэтому тоже действуют эти условия, что принуждение и совершеннолетие, и что? И здравый смысл, да. То есть эти действия, эти условия. Ну, слава Аллаху, я вассаляма. Отсюда из этого хадиса мы берем второй вывод. Какой? Еще одну пользу какую, что совершение сношения с женщиной в задний проход, это тоже что великий грех. Тоже великий грех. Сказано ау имратин, женщиной. Не сказано с женой, да, или. Почему? Потому что само собой речь идет о жене, хорошо, или о рабыне. Потому что шариат, хукмы шариатские, они вообще не связаны с харамом. То есть когда речь идет о каком-то запрете, то там вообще речь не идет о хараме. Потому что жена само по себе харам. Речь идет о жене. То есть с женой совершать нельзя. Хорошо? Фидюбурна. Задний проход. Теперь, что касается действительности этого брака. Действительности этого брака. Если мужчина совершил со своей женой такое извращенное половое отношение, аннулируется ли брак? Расторгается ли их брак? Нет, брак не расторгается. Брак не расторгается из-за этого деяния. Но у женщины появляется право требовать расторжения брака. Появляется право требовать расторжения брака. Почему? Потому что Пророк сам говорит, что каждый порицает всякую женщину, которая требует развода, расторжения брака без уважительной причины. Это уважительная причина. Это то, что препятствует айшра, то есть хорошему обращению с женщиной. Это плохое обращение с женщиной. Правильно? Поэтому у него есть право требовать фасха, расторжения брака. Но если человек известен, этот мужчина известен вообще, что он постоянно делает такие вещи, хорошо, известен такими вещами, то есть продолжительно, тогда человек скажет имя, говорит, ваджиб, то есть обязательно нужно разлучить между ним и его женой. Обязательно это сделать нужно. То есть в таком случае брак расторгается судьей. Этот хадис, он шахид, то есть что такое шахид? Подкрепляющий, да, предыдущий хадис. И они вместе дают еще большую силу, приобретают еще большую силу. Ни от кого из имамов не передано, чтобы они разрешали половую близость такого рода. Некоторые говорят, что якобы имам Шафии и имам Малик разрешали. Но как последователи имама Шафии, так последователи имама Малика очень резко возразили этой лжи, сказали, что нет. Ни Шафии, ни Малик такого не разрешают. Возможно, что Шафии и Малик разрешали о другом, другое. Имели в виду совершение полового акта в переднее отверстие, но сзади. Вот что они говорили. Хорошо, а не в задний проход. Понятно? И запрещенность этого такого вида половой связи можно взять еще из Курана. Где Аллах Субхана Тааля говорит про то, что менструация, она болезнь у женщины, и она неприятная, она вред. Хорошо, неприятное нечто. Поэтому запрещено совершать в это время половое сношение женщины, когда у нее менструация. Что тогда говорить о заднем проходе, куда место выхода отходов и кала? Хорошо? Это еще больше мерзость. Поэтому говорит Аллах Субхану Тааля, приходите к ним оттуда, откуда вам приказал Аллах Субхану Тааля. Что же касается наслаждения женой, кроме ее заднего прохода, всем остальным телом, хорошо, телом женщины, то это разрешено, потому что был в сахихе передано от Аиши ради Аллаху Тааля, что когда у нее была менструация, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям приказывал ей надевать изар. Изар, что такое мы знаем, да, как ткань вокруг бедер. Так, чтобы... Для чего это делалось? Чтобы предотвратить половое сношение, чтобы не было полового сношения, чтобы закрыть эти места. И касался ее пророк саллаллаху алейхи ва саллям в то время, когда она была, когда у нее была менструация. Ибн аль-Каим, рахимаху та'аля, в книге, посвященной пророческой медицине, он говорит по поводу этого, говорит, что Аллах Субхану ва Тааля разрешил совершать женщиной половое сношение в то место, откуда рождается ребенок, мин хайсу амаракум Аллах, то есть туда, куда приказал вам Аллах. Хорошо? Потому что, он говорит, у женщины, во-первых, право есть получать наслаждение, право на половое сношение, а в задний проход, это только вред для нее, как мы сказали, не достигается нужная цель, и вредно для мужчины, много всяких болезней, инфекционных и так далее, и вредно для женщины. Это приводит, кроме того, к ненависти, и к ссорам, и к плохой жизни между мужчиной и женщиной. Еще много-много всяких всяких вредных последствий от этого деяния. Валя язу билля. Сколько времени? من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره فاستوص بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع وإن أعوج شيء من الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كفرته وإن تركته لم يزل أعوج فاستوص بالنساء خيرا متفق عليه واللفظ للبخاري ولمسلم فإن استمتعت بها استمتعت بها وبها عوج وإن ذهبت تقيمها كفرتها وكسرها طلاقها. Абу Хурейра رضي الله تعالى عنه, что про Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: кто верует в Аллаха и в судный день, то пусть не досаждает, не причиняет обиду своему соседу. Вастовсу бинниса и хайран, и примите мое завещание вам относиться к женщинам, к вашим, к женам по-доброму, потому что они созданы из ребра. Самая кривая часть в ребре – это ее верхняя часть, то есть та, которая ближе к грудине. И если ты начнешь попытаться его исправлять, то ты его сломаешь. Если оставишь таким образом, он будет кривым. И относитесь к женщинам по-доброму, опять заканчивает Рухман Солсадан. Текст хадиса согласован, Мусафа Куналей. Эта версия принадлежит Бухари. У муслима сказано: если хочешь наслаждаться ею, женщина, тогда наслаждайся ею вот так вот. Она кривая, как есть. Хорошо. Если же начнешь ее исправлять, то сломаешь ее. Сломать ее что значит? Значит развод. Говорит Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Тот, кто верует в Аллаха и в судный день. Верует в Аллаха, верует, конечно, не существование Аллаха Субхану Тааля только, да, здесь идет речь. Речь идет о чем? да, о принятии ты атиды, да, и покорности Аллаху Субхану ва Тааля. Кто верует в Аллаха и в судный день. Почему так Аллах Субхану ва Тааля все время говорит, кто верует в Аллаха и в судный день? Почему не говорит Аллах Субхану ва Тааля, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, кто верует в Аллаха и в ангелов, кто верует в Аллаха и в пророков? Почему?
Потому что воздаяние идет в судный день. То есть пусть он боится того дня, за который придется держать ответ.
Потому что в исламе есть такая вещь, как таргиб и таргиб. То есть побуждение и устрашение. Кто верует в Аллаха, это побуждение. Ты веришь в Аллаха, ты любишь Аллаха, значит делай так. А потом идет устрашение. Ты веришь в судный день? Ты боишься судного дня? Ты боишься его наказания? То есть это побуждение и устрашение. Хорошо? Поэтому, кто верит в Аллаха и в судный день. Йомуль Ахир. Почему называется Йомуль Ахир, последний день? Потому что после него уже нет дня. Хорошо? Пусть тот не обижает своего соседа. Не обижает своего соседа. Не сказано не причинять вред своему соседу. Причинять вред — это уже нечто большее. Не то, что причинить вред. Даже не... Неприятность не досаждает никак своему соседу. Будь то даже какой-то дым сигареты, или дым еды какой-то, или какие-то там костер зажег где-то, где же может помешать ему. Даже до такой степени. Вот, да? И говорит про Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, что Джибриль не переставал, мазаля Джибриль юсини бильджар, завещать мне хорошее отношение к соседу не переставал мне Джибриль, пока я не подумал, а то зананту анноса и уварису, пока я не подумал, что он скажет, что уже и наследство я должен оставить тоже соседу своему. Хорошо? Отсюда мы можем сделать вывод какой из этого кусочка хадиса? Что досаждать соседям — это великий грех. Это минархабаиш. Из великих грехов. Откуда? Откуда мы это берем? Потому что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям отрицает наличие совершенного имана у человека, который это делает. Человек, который это делает в этот момент, у него отсутствует иман в этот момент. Отрицание имана человека, хорошо, и угроза ему о наказании в судный день может быть только за что? За великий грех. Значит, это тоже миналь кабаир, из великих грехов. Кто такой сосед? Сосед. Кто сосед? Кто живет рядом? Некоторые говорят, что это 40 домов вокруг тебя. Но этот хадис, поскольку он слабый, поэтому мы говорим, что здесь все относится мерджиру или орф, то есть относится к орфу, то есть к традиционному пониманию, что такое соседство в этом регионе и в это время. Потому что сказать 40 домов, если сейчас, извините, если дома там семиэтажные, девятиэтажные, таких 40 домов, то это будет полгорода, хорошо, будет соседи. Да. Поэтому то, что принято у людей понимать, что это соседи, это соседство, то есть соседи. Хорошо? И мы забыли сказать, когда говорили про ишра, то есть хорошее обращение к женам. Да, Аллах Субхану говорит, уаширухуна биль маруф, относитесь к ним по-доброму. Когда вот так вот сказано, то есть не очерчено конкретно, то значит, что то, что в традиционном понимании людей принято считать, что это хорошо относится. Хорошо? К своей жене. И дальше про Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Вассалсу бин-ниса и хайран», то есть заповедуйте друг другу хорошее обращение к вашим женщинам, и я вам завещаю хорошо относиться к вашим женщинам, слушайте и примите мой совет. Фаинна гунна хуликна, то есть это доказательство на что? Хусну аль-маашира, хусну аль-ишра, то есть хорошее обращение к женщинам. Фаинна гунна хуликна мин гиля, поистине они созданы из ребра. Потому что Хава была создана, Хава Мири была создана из ребра Адама, алейхиссалям. Хорошо, когда передано Лаваль, достоверно или нет, что Аллах Субхану ва Тааля уступил Адама, алейхиссалям. Да? так или иначе создал из ребра его, его супругу Хава, хорошо? То есть она создана из ребра. То есть все вещи возвращаются к их основам, к его началу. К его началу возвращаются все вещи. Женщина, ее основа это что? То, что создано из ребра. Потому она, в ней есть кривизна. Кривизна в ее натуре, в ее характере, в ее нравственности, в ее уме. Пророк говорит, самая кривая часть, верхняя часть. То, что связано с ее натурой, с ее умом, с ее холю, то есть с ее нравственностью, хорошо, там есть кривизна. С этим ничего не поделаешь. Если ты начнешь к ней относиться, как относишься к мужчинам, настолько же требовательно, и придираться к каждому ее слову, пытаться ее исправить и сделать ровно, то ты ее сломаешь. Оставишь так, так она такая будет оставаться она. Хорошо? И опять пророк Мухаммад сам заканчивает, что относитесь к женщинам по-доброму. Если хочешь насладиться жизнью с ней, то есть если хочешь, чтобы у тебя была любовь, дружба, взаимоуважение, наслаждение этой семейной жизнью, значит оставь ее и не пытайся ее исправлять эту кривизну, верхнюю часть этой кривизны. Сюда мы еще берем вывод, что женщины не нафисату ляхаль, то есть у них недостаточно несовершенный ум. У них несовершенный ум, поэтому и свидетельницы их берут, что две. У них несовершенный ум. Так создал их Аллах Субхану Тааля. Несовершенный ум, несовершенная религиозность. Несовершенная религиозность в чем проявляется их, как сказал Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям? Что они бывают месячные, когда они не постятся, да, оставляют пост и оставляют намаз. А сломать ее значит развод. Это довод на то, что развод для женщины очень страшная вещь. Для нее это очень сильный удар в жизни. Развод. Еще из этого хадиса мы берем какие выводы? Утверждение веры в судный день. Хорошо. Статую Алихам Белевым Ляхе. Мы берем отсюда, что ислам это религия сочувствия. Религия сочувствия. Религия, то, что называется альтруизм, то есть любовь к людям. То есть ислам, он заботится всегда о том, чтобы заботиться о людях, в противовес чему? Заботе о себе. Поэтому Аллах Субхана говорит, «Ваман юкашуха нафсиха уляйка хумул муфлихун». Те, которые обезопасены от жадности своей души, они есть счастливы. И это современные психологи тоже определили, что человек бывает счастлив тогда, когда он заботится о ком-то. Хорошо? Ислам приказывает всегда заботу о ком-то. Тем более, это религия, сочувствие кому? К слабым. Всегда мы видим, что забота о ком? О сиротах, чтобы не поедать их имущество. Кто поедает имущество сирот, поедает огонь в свои чрева. Хорошо? Забота о ибн Саби, путнике. Человек, который остался без ничего, не может вернуться. Забота, сочувствие к женщинам, как к слабым созданиям. Действительно, слабое создание. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сравнил их с чем? С бутылочками, сосудиками. Хорошо, когда однажды они ехали в караван, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям и его жены, у них такая была как бы такие люди специальные, профессия. Человек, который поет такую уншуду, как бы песенку такую, и подгоняет верблюдов этой. То есть что-то он поет, так то что-то там, да? И верблюды под его песню, под ее ритм идут. Если он медленно, значит они медленнее, убыстряют, они быстро идут. И так, хорошо, регулирует их движение, такая профессия специальная. И вот один такой вот человек тоже начал чересчур быстро гнать верблюдов, прямо Анна Салсовна сказал, осторожно, чтобы не сломались бутылочки, хорошо? То есть женщины, что им тяжело, осторожно. То есть забота всегда о женщинах в этой религии. Чтобы не придираться к ним, помнить, что они слабые создания, что она быстро гневается и быстро отходит, что одно слово способно разгневать ее очень сильно тут же, и одно слово, наоборот, способно ее сделать довольной. Помнить о том, что женщина, у нее есть черта такая, как ревность. Это тоже. И в этот момент, поэтому, переносить ее слова. Не обращать на них внимания, хорошо, пропускать мимо ушей. Помнишь, что у них есть это качество ревности, мы знаем, даже Айша радиаллаху та'аля анха, да, когда пришла к ним, принесли, вернее, другая жена послала еду, она что, ударила рукой, разбилась чашка, и тогда Пророк Саллаллаху алейхи ва саллям не стал говорить, ты что, да, там, ругать ее, там, и позорить, или бить, или что-то, нет. Сказал людям, варатуннакум, заревновала ваша мать. Хорошо, заревновала ваша мать. То есть относиться к ним так снисходительно и бережно. Иначе сломаешь. То есть терпение в отношении кривизны женщин, кривизны их натуры, кривизны их характеров и так далее. Дальше мы отсюда делаем вывод, как про Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, какой он был учитель. То есть его преподавательский способность преподавательскую, что он, чтобы людям было понятно вещи, которые неощущаемые физически, хорошо, он передает их примерами ощущаемыми физическими. То есть сравнивает женщину с чем? Ее характер, да, ее там сбалмошность иногда, там ее какую-то неустойчивость эмоциональную, сравнивает Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям с ребром, что вот так ты его сломаешь, если начнешь искривлять и так далее. Дальше здесь тоже необходимость, вернее, указание на то, как Аллах Субхану, какую милость Аллах оказал этой умме, научив ее и приказав ей противоречить и отказаться от обычаев и нравов времен джахилии. Потому что женщина тогда была как скот. Хорошо, если девочку ее закапывали в землю, если уже замужем, и там ни наследства, ничего нет. То есть абсолютно бесправное существо. Нет, в исламе. Ислам поднял женщину. Еще много других выводов, иншаллах, которые мы в следующий раз дополним.